Доброе утро, уважаемые телезрители. Меня зовут Надежда Калинина. Я приветствую вас из студии прямого эфира телеканала «Союз». И мы начинаем с вами новый день, 12 июля. Среда этой рабочей недели по церковному календарю особенная, ведь сегодня мы отмечаем праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. У историков нет единого мнения по поводу даты их смерти, но церковное предание гласит, что эти свидетели Христа были казнены в один день. Апостолов, несших служение в разных городах и странах, объединил вечный город. Именно в Риме в 67 году от Рождества Христова они окончили свой земной путь. При этом многие историки связывают День памяти святых Петра и Павла с датой перенесения их мощей. Оно состоялось в Риме в 258 году. А может быть, прославляя апостолов Петра и Павла в один день, Церковь хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров и путей, ведущих к Богу? Ведь, сопоставляя жизни двух учеников Христа, мы найдем не так уж много совпадений, гораздо больше различий. Ну и Петра, и Павла мы называем первоверховными за особо ревностное служение Господу и распространение веры Христовой. Служение апостолов – это прежде всего образец проповеди, который и призывал нас всех окончившийся Петров пост. А проповедь совершается личным примером, знаниями, идеями, словами. Заключенные в рифму, они становятся стихами. Разговор об этом продолжим в рубрике «Дар слова». Думая об апостолах Петре и Павле и о других верных последователях Христа, не избежишь размышлений о том, что они, свидетельствуя словами и делами о евангельском учении, не жалели своей жизни и несли свой крест до конца. Современным людям сложно себе это представить. Воспринимая все или почти все чисто по-житейски, мы привыкли быть практичными и рассудочно подходить ко многим вопросам. О жизни обыденной и духовной. Стихотворение иеромонаха Аверкия Белова. Перевод с церковнославянского.
Господи, владыка живота, а живот – жизнь, значит, в переводе. Брюхо – цех, где варится еда, здесь жирок скопился за года, здесь мы платим дань больной природе, а живот духовно шире. Он – чрево матери, подсердие, база пенья, кровочисткой печени снабжен, кучей органов чудесных наделен, пункт таинственного креста осененья. Есть живот словесный, ясный ум. Переваривает фильмы, книги, речи, очищает накопление дум. Этот постоянно шумный ЦУМ силы дарит, яду лжи перечит. Вот животные. Без них не проживешь. Кот у ног ночует, бык в желудке. Наблюдая их, себя поймешь. Что-то скотское в душе навек уймешь. Отвлечешься в скорбные минутки. Если б мог я положить живот не в значение брюшка на перинке, а погибнуть с верой за народ, что владыке жизни принесет обо мне живейшие слезинки.
И снова вернемся к разговору об апостолах Петре и Павле. Думаю, важно подчеркнуть, что церковная соборная молитва в нашей северной столице зародилась под их покровом. Ведь и крепость, с которой начался город на Неве, и выстроенный в ней храм, посвящены Петру и Павлу. И сегодня мы с вами сможем не только побывать в Петропавловском соборе одноименной крепости, но и помолиться там за патриаршей божественной литургией. Начало прямой трансляции в нашем эфире запланировано на 10 часов утра по московскому времени. Сейчас мы все чаще говорим о северной столице как о граде святого Петра. Однако в начале 20 века именно этот город стал эпицентром гигантского катаклизма. Утратив столичный статус и свое историческое имя, потеряв в потрясениях революционного времени лучшую часть своего населения, город на Неве погрузился в череду трагических событий. Об их истоках и причинах продолжаем размышлять в цикле программ «100 лет назад. Взгляд очевидца».
Thank you. Иван Лукьянович Солоневич. Годы жизни 1891-1953. Русский публицист, мыслитель, исторический писатель и общественный деятель. Накануне революционных событий в Петрограде работал репортером газеты «Новое время». Выдающийся спортсмен, один из создателей борьбы самбо. В 1932 году бежал из Беломоро-Балтийского лагеря, где отбывал заключение по политической статье. Сумел переправиться за границу. В эмиграции жил в Финляндии, Болгарии, Германии, Аргентине и Уругвае. В разное время издавал газеты «Голос России» в Болгарии и «Наша страна» в Аргентине. Автор книг «Народная монархия», «Россия в концлагере», «Великая фальшивка февраля» и других.
Ну, если мы честно продумаем нашу внутреннюю историю петербургского периода, то увидим, что красной и кровавой нитью проходит через нее цареубийство. Говоря несколько символически, от царевича Алексея Петровича до царевича Алексея Николаевича. Все цареубийства, кроме цареубийства 1 марта 1881 года, были организованы знатью. И даже убийство царя-освободителя находится под некоторым вопросом. Но в самом деле, почему не смогли охранить? Может быть, не очень хотели? Жалкая кучка изуверов организует 7 покушений, и весь аппарат империи никак не может с этой кучкой справиться. Но в самом деле, почему? Ну, как бы там ни было, место, занимавшееся русскими государями, было самым опасным местом в мире. Если Алексей Петрович, Иоанн Антонович, Петр III, Павел I, II и Николай II погибли от руки убийц, то ведь Николай I и Александр III спаслись только случайно. Восшествие на российский престол почти равнялось самоубийству. Дело заключалось в том, что Петербургская империя строилась как империя крепостническая, и Петербург был необходим как штаб, который мог бы держать монархию в плену, изолировав ее от страны, от нации, от массы, и непрерывно держа носителей верховной власти под дулом цареубийства. Так было с Алексеем Петровичем, и так же случилось с Николаем Александровичем. Санкт-Петербург был построен именно для этого. Русская знать стояла накануне полной экономической катастрофы. Точно так же, как перед Петром I она стояла накануне политической. В предвоенные годы дворянское землевладение теряло до 3 миллионов десятин в год. Задолженность дворянского землевладения государству достигла чудовищной суммы в 3 миллиарда рублей. Если, по словам молдановского профессора Муравьева, Александр II отнял у дворянства половину его состояния, то столыпинские реформы отнимали и вторую. Для дворянской массы это уже не было угрозой. Она служила, работала, и ее поместья были только, ну, или подсобным предприятием, или еще проще дачей. Для нашего вельможества столыпинская реформа была началом окончательного конца. Такие дворяне, как Кони, Толстой, Менделеев или даже Керенский, шли в профессию, которая иногда оплачивалась очень высоко, но которая никак не могла оплатить ни дворцов, ни яхт, ни вилл в Ницце, ни даже яхт-клубов в Петербурге. Это было катастрофой. Отсюда и такая травля, которой подвергался Столыпин со стороны Совета Объединенного Дворянства. Супругу министра, его величество, Столыпина в салонах не принимали, как не принимали супругу Витте.
Петр Аркадьевич Столыпин. Годы жизни 1862-1911. Действительный статский советник. С 1906 года министр внутренних дел, председатель Совета Министров. Граф Сергей Юльевич Витте. Годы жизни 1849-1915. С 1892 по 1903 год министр финансов. С 1903 председатель комитета министров. В 1905-6 годах глава Совета министров. Член Государственного совета и председатель комитета финансов до 1915 года.
Столыпин был убит. государь продолжал то дело, которое правильнее было бы назвать его Николаевской реформой. Продолжал, как всегда, медленно и, как всегда, с огромной степенью настойчивости. Ничего не ломая сразу, но все переделывая постепенно. Для дворцов, яхт, вилл и прочего отстранение государя-императора было единственным выходом из положения. Ну, точно так же, как в свое время убийство Павла I. Особенно трагическая черточка всего этого заговора заключается в том, что и часть династии приняла в нем активное участие. Династия. Чем дальше от престола, тем больше сливалась с земельной аристократией, с ее политическими и социальными интересами. В начале января 1917 года по велениям государя-императора 4 великих князя были высланы из Петербурга. И, конечно, у государя-императора были для этого достаточные основания при его антипатии ко всякого рода крутым мерам. Династически-аристократическая группа строила свои расчеты на великом князе Николае Николаевиче, который, кажется, не без основания считался крайним реакционером, и отношение которого к царской семье было чрезвычайно плохим.
Великий князь Николай Николаевич Романов-младший. Годы жизни 1856-1929. Генерал от кавалерии. В 1905-14 годах командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. В 1914-15 годах верховный главнокомандующий. С 1915 года по март 17-го главнокомандующий войсками Кавказского фронта.
Тот факт, что о заговоре великий князь Николай Николаевич знал, не может, по-видимому, вызвать никакого сомнения. Дальнейшее пока не ясно. Но во всяком случае, именно эти круги обеспечили заговору его технического исполнителя, генерала Алексеева.
Каждая часть цикла «Сто лет назад. Взгляд очевидца» – это фрагмент книги Ивана Лукьяновича Солоневича «Великая фальшивка февраля». Книгу можно найти в сети интернет. Кроме того, недавно она была издана Российским институтом стратегических исследований. В ближайшие дни зрители телеканала «Союз» ждут еще 5 фрагментов этого произведения. В эти 15 минут у меня все. Сегодня еще увидимся.